Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу с Александром Янковским.
Приветствую всех, кто присоединился в это время суток к радио Крым Реалии. Напомню, что нас можно слушать круглосуточно 24 часа в сутки на частоте 105.9 FM, в том числе и на территории Крыма, а также на средних волнах. Ну вот на средних волнах слушайте нас ежедневно в 7.35 утром и в 12.10 днем в обеденное время с понедельника по пятницу на частоте 549 кГц. Также напомню, что нас можно не только слушать, нас можно еще и смотреть в YouTube, в Facebook, а также звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона бесплатны для крымчан. Для жителей других регионов Украины у нас другой номер телефона 044 490 2905. Итак, мы начинаем.
Гость эфира.
А вот и гость нашего эфира Сергей Корсунский, украинский ученый-дипломат, заслуженный экономист Украины, доктор физико-математических наук. Был временным поверенным в делах Украины в Соединенных Штатах Америки в 2005 году, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике с 2008 по 2016 год, а сейчас директор дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что же, давайте так, вот сколько времени вы провели в ранге посла, в какой стране больше всего?
В Турции 8 лет.
Вот поэтому будем говорить сначала про Турцию. 8 лет, смотрите, вы, наверное, как никто другой из граждан Украины, знаете эту страну. Вот за сколько лет вы стали понимать, вот сейчас вот можно в 2017 году, вы стали понимать, что такое вообще Турция?
Я до сих пор не уверен, что я хорошо понимаю, что такое Турция. Страна очень сложная, и для того, чтобы ее глубоко понимать, надо изучать ее всю жизнь.
Угу. То есть невозможно. Знаете, часто бывает у людей, вот приехали там на неделю, на две, условно, на курорт, да, или туристическая поездка, или журналисты приехали, месяц поработали, говорят, все, мы знаем Турцию. Возможно так эту страну узнать?
Нет.
Хорошо. Тем не менее, значит, вы провели там, получается, 8 лет. Вот можно ли говорить, что Турция в 2008 году, когда вы туда приехали, и в 2017 году это абсолютно разные страны?
Да, ситуация за это время кардинально изменилась. Когда я приехал, это была парламентско-президентская республика, то есть президент страны Абдуллах Гюль, которому я вручал верительные грамоты, он избирался парламентом. И тогда Реджеп Тайип Эрдоган, нынешний президент, был премьер-министром, и я приехал буквально накануне второй газовой войны с Россией, то есть и в начало экономического кризиса, конец 2008-го, начало 2009 года.
Турция, он тоже затронул этот экономический кризис 2008 года.
Он очень серьезно ее затронул, но примерно до середины 2009-го, я должен сказать, что Турция оказалась очень хорошо организационно и профессионально подготовленная, и правительством были предприняты очень интересные с точки зрения экономиста шаги, которые вывели Турцию достаточно быстро из этого серьезного пике, потому что оно было, безусловно. И за это время, пока я работал там, скажем, лира девальвировала более чем в два раза. Это для Турции это очень много. И поэтому, но все это происходило на глазах, и это было крайне интересно для нас.
А при этом вот сами турки, как они оценивают? То есть они стали жить значительно хуже по сравнению вот с кризисом 2008 года?
Вы знаете, их ментальность турков, она очень сильно основывается на ментальности такой исламских традиций, которая подразумевает, что каждый мужчина должен работать. Угу. Поэтому огромнейшее количество маленького бизнеса, они, в общем, не сильно пострадали. Они просто стали, может быть, несколько меньше зарабатывать, но, в принципе, сама конструкция турецкой экономики, она не сильно пострадала в это время. Угу.
То есть, но вы считаете, что Турция прошла вот тот период лучше, чем Украина?
Да. Безусловно.
С экономической точки зрения, в первую очередь, наверное. Потому что в Украине тоже, да, обесценилась гривня тогда с 5 гривен за доллар до 8 гривен, но, тем не менее, люди вплоть, в принципе, до 2014 года даже все еще постоянно сравнивали с какими-то временами, там, 2008 года до кризисными. И никак, ну, и мы смотрели, что не могла выйти экономика Украины на докризисные показатели. Но если возвращаемся мы к разговору о Турции, нашим радиослушателям напомню, что сегодня у нас в гостях Сергей Корсун, чрезвычайный полномочный посол Украины, бывший посол Украины в Турции с 2008 по 2016 год, ныне директор дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Сергей Владимирович, такой вопрос. Значит, вот знаете, есть ли сейчас вот у этой нынешней Турции какие-то большие планы, которые она не скрывает? Потому что, и задаю не просто так, знаете, если читать там российских каких-то аналитиков или прогнозистов, или политологов, они постоянно называют, что вот Россия и Турция — это две такие, знаете, имперские страны, и вот у Турции есть какие-то амбиции стать не просто там членом Европейского Союза, не просто членом НАТО, которым она есть, но и каким-то там региональным, а может быть даже не региональным, а вообще мировым лидером.
Амбиции такие у Турции есть, и нечего их скрывать. И я должен сказать, что у них не просто есть амбиции, у них есть основания для того, чтобы претендовать на региональное лидерство, потому что турецкая экономика, она достаточно сильная, она устойчивая и очень надежно привязана к экономике Европейского Союза. Больше половины торговли Турции приходится на ЕС, и практически абсолютнейшее большинство инвестиций пришло из ЕС. Вы знаете, турки производят сейчас огромное количество бытовой техники, автомобилей и другой продукции, которая экспортируется не только в ЕС, но по всему миру, в том числе в Украину. Я бы сказал так, я не вижу, что к Турции может быть применимы слова «имперская». Турция, в отличие от России, свою силу проецирует в мягкой форме. То есть тюркский мир, он есть. Есть особенное отношение Турции с такими странами, как Азербайджан, Туркменистан, и это абсолютно обосновано, потому что это очень общие корни, язык, традиции, культура. Однако никаких, я не могу себе вообразить ни при каких обстоятельствах, что однажды Турция, например, захочет какой-то участок, который раньше земли, который принадлежал Османской империи, забирать силой, в отличие от России, которая проецирует свою имперские амбиции силой и нарушая при этом международное право. Поэтому
Почему так? То есть потому что армия уже не сильна, или вот этого вообще нет в идеологии современной Турции?
У них нет, там нет даже в идеологии этого. Турция за те 53 года, которые она имеет ассоциацию с ЕС, прошла просто гигантский путь от страны такой, скажем, отсталой, третьего мира, к стране, которая входит в двадцатку. За последние 13 лет ВВП страны утроился. То есть, ну, можно себе представить, какими темпами.
За последние 13 лет?
Да. При власти АК-партии, которая сейчас возглавляет Реджеп Тайип Эрдоган, ВВП Турции утроился. И это видно. Гигантские инфраструктурные проекты, которые там реализуются, это реальность, это правда. Вся Россия не способна будет построить такой мост через Босфор, который турки построили за 2 года, и такой аэропорт, который они строят, третий аэропорт вокруг Стамбула. Турецкие авиалинии лучшие в Европе последние 7 лет, и так далее, и так далее. Я не хочу делать там розовую картинку, в Турции есть и в экономике, и в политике свои проблемы, но то, что эта страна сделала гигантский рывок за это время вперед, это абсолютно очевидно. Поэтому и очень важно, я хочу это особенно подчеркнуть, что именно это делается через, я имею в виду взаимодействие с другими странами, через механизмы мягкой силы, через культурные проекты, через совместные какие-то, вот как сейчас с Азербайджаном, газопровод. То есть это конструктив. Там нету и речи о том, что если вы будете нас не слушаться или будете какую-то не такую политику, то мы применим силу.
Смотрите, но тем не менее, в Крыму, вот я сам прожил, ну, большую часть, наверное, своей жизни в Крыму до 2014 года, достаточно часто пугали ну, не знаю, на уровне это политиков проскальзывало, да, там спецслужбы или еще что-то, что вот у Турции есть какие-то планы по присоединению Крыма. Ну, такое было, знаете, и да, вот конечно, те самые пророссийские газеты, они пишут об этом, да, и они продолжают об этом писать. А какие вот отношения Турции, Украины, которые теперь осложнены, я имею в виду не отношения, да, вот эта ситуация вокруг Крыма, которая теперь осложнена российской аннексией украинского полуострова Крым. На чьей стороне Турция? Можно ли так говорить?
Для турков крымские татары, которых в Турции называют крымские турки, это братский народ, это они считают, что это народы от одного корня происходят, и поэтому, конечно, в этом плане крымским татарам гарантирована поддержка Турции как на официальном уровне, так и на уровне чисто людских отношений. Что касательно претензий на Крым, это абсолютная чушь. Никогда Турция не претендовала на Крым, и более того, никогда этот вопрос даже не стоял на повестке дня. Турция абсолютно однозначно поддерживает территориальную целостность Украины. Турция абсолютно однозначно и без всяких, какие бы отношения с Россией у нее не были, до событий, когда был сбит самолет, до переворота в 16-м году, и после, это не имеет никакого значения. Позиция Турции относительно Крыма абсолютно однозначна. Крым есть частью территории Украины. В Турции очень хорошо знают и понимают то, что Украина сделала для крымских татар. Также они понимают, что Украина не сделала для крымских татар. И они понимают, что в дальнейшем будущее крымско-татарского народа только в составе Украины, только вместе с Украиной.
Понятно. У нас есть телефонный звонок. Напомню, что вы можете звонить нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Это звонки для крымчан. По этому телефону мы принимаем. А жители других регионов Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Я приветствую нашего радиослушателя. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, разговаривать о миролюбии Турции, это априори смешно уже, но вы просто забыли о Кипре, о захвате Кипра. Так вот, то все разглагольствуете о миролюбии таких миролюбимых турков. Забыли о захвате Кипра христианского. Спасибо большое.
Ага, хорошо. Ну, давайте попробуем получить ответ на этот вопрос. Я так понимаю, речь идет о событиях 1974 года, да?
Прежде чем рассуждать на тему о захвате Кипра, я бы хотел обратить внимание, что ситуация там была очень неоднозначная. Я ни в коем случае не оправдываю подобные действия Турции. Я, во-первых, не говорил о каком-то там слове миролюбия. Я говорил о том, что Турция проецирует свою власть в мягкой форме. Кстати, события кипрские в первую очередь стали причиной того, что нынешняя власть, тогда были другие при власти люди, правда, они поняли, что это не есть правильный путь реализации своей политики. Когда в 2004 году фактически был готов мирный план урегулирования Кипра, Ахтисаари, специальный посланник ООН, этот план был изготовлен, он был согласован и был проведен референдум. Я хочу напомнить, что турецкая часть Кипра проголосовала за.
Совместное, да, за объединение, да. За совместную жизнь.
Да, там была специальная формула, но важно то, что турецкая часть Кипра проголосовала за, а греческая часть Кипра проголосовала против. И тогда скажите мне, при чем здесь Турция, я имею в виду уже в пост тот период, ошибки делают все, но и ошибки надо уметь исправлять.
Понятно. Теперь про, я не знаю, ошибка или что это произошло. Хотелось бы немного услышать ваше мнение. Вы же тогда были еще послом в Турции. Когда 24 ноября 2015 года турецкие военно-воздушные силы сбили российский военный самолет, который нарушил, или якобы нарушил, не знаю, да, там вот разные есть трактовки, кого мы будем слушать, воздушное пространство Турции. Вот затем последовал целый ряд российских санкций в отношении Турции, но вот теперь есть как бы там восстановление отношений. Даже Путин приезжает сейчас в Турцию. Вот вообще, кто больше заинтересован после всех этих событий в друг друге? Россия в Турции или Турция в России?
Это очень сложный клубок взаимоотношений. С одной стороны, Турция не может себе позволить чисто экономически порвать связи с Россией, потому что они покупают у России газ. И этот газ, это практически больше половины всего газа, который импортирует Турция. Турция – страна, в которой нет собственных энергетических ресурсов. Нет ни нефти, ни газа, есть очень плохой уголь, и немножко сейчас возобновляемой энергетики появилось. Практически нет гидроэлектростанций. Поэтому все, что они получают, это газ. Они его получают из 6 источников на самом деле, но самые надежные и самые большие объемы до 27 миллиардов кубов – это из России. Кроме того, 4 миллиона туристов в год. Кроме того, в Россию экспортируется сельскохозяйственная продукция Турции и множество бытовой техники и так далее. Поэтому объемы в 36 миллиардов торговли для Турции – это огромные объемы. И поэтому отношения, во-первых, учитывают это. Во-вторых, Турция, я бы так сказал, она очень прагматична в своей политике. И они смотрят на те проблемы, которые надо решать сегодня. Сегодня проблема Сирии является наиболее актуальной, потому что, извините, 900 километров границы, через которые идут террористы, через которые идут беженцы. 3 миллиона беженцев на вашей территории. Больше...
Имеется в виду на территории Турции.
На территории Турции, да. Более 12 миллиардов долларов потрачено только на их содержание.
Турками?
Турками.
Это не какие-то грантовые деньги, там какая-то международная помощь?
Никакой международной помощи Турция не получила практически. Очень небольшие средства от ЕС. Практически все средства, которые потрачены на беженцев, это средства турецкого бюджета. Это гигантские деньги. Я вам хочу сказать, что наличие сирийских беженцев в Турции очень сильно изменило облик. Вы в Стамбуле и в Анкаре никогда не было такого количества арабских женщин, полностью покрытых покрывалами, как появилось сейчас, потому что у арабов другая культура. Туркам это не нравится, кстати, потому что, несмотря на то, что религиозный вопрос там сейчас стоит более актуально, чем ранее, тем не менее, турки все-таки секулярная страна. Те, кто прибыли вновь, это совершенно другие люди с другой ментальностью, и это не всегда находит понимание. То есть, я хочу сказать, что когда нужно решать проблемы такие, Турция идет на переговоры даже со страной, с которой, в общем, есть проблемы. Что касательно самолета, то по утверждению россиян, нарушения воздушного пространства не было. По категорическому утверждению Турции, подкрепленным картами и свидетельствами, многочисленными свидетельствами специалистов, нарушение было, пускай и кратковременное. Фактически пилоты действовали в рамках утвержденного правительством. На тот момент был Давутоглу премьер-министром. Он утвердил специальное правило взаимодействия во время военных действий. Такой документ, в рамках которого была четко написана инструкция, как должны действовать пилоты, если такая ситуация возникает. Они действовали в соответствии с этим указанием и сбили этот Су-24.
Хорошо. Про недавний визит Путина в Турцию поговорим через, я думаю, через пару минут, потому что сейчас у нас есть телефонный звонок из Крыма. Добрый день. Представьтесь и говорите, пожалуйста.
Добрый день. Добрый. Я представиться не могу, потому что везде работает ФСБ. Сергей Владимирович, я такой вам хотел задать вопрос. Чисто. Я смотрю, очень умный, рассудительный политик. Вот, допустим, сможет Турция поддержать крымско-татарский народ, который восстанет против оккупационного правительства?
Угу. Она не только сможет поддержать. Во-первых, я вас приветствую. Держитесь там. И не теряйте надежды. Я хочу сказать, что у меня нет ни малейших сомнений, вообще ни малейших, никаких, что Крым вернется в Украину. Возможно, для этого еще придется подождать некоторое время, но то, что это случится, это абсолютно точно. Турция поддерживает крымских татар, и лидеры крымско-татарского народа, они желанные гости в Турции. Всегда, когда там бывает Мустафа Джемилев, в Турции его называют Кырым-Улу, сын Крыма. Он встречается с высшим руководством, и Рифат Чубаров, глава Всемирного конгресса крымских татар. Первый конгресс проходил в Анкаре. Я еще успел его, так сказать, провести первую такую встречу. И политически, и экономически Турция, безусловно, на стороне крымских татар. И любые решения в международных организациях, которые этого касаются, они поддерживаются Турцией. Я хочу особенно отметить, что в свое время Турция была первой страной, которая послала в Крым такую неофициальную, неформальную, но важную миссию, состоящую из экспертов, которая встретилась там. Во-первых, она увидела официальную часть, которую пыталась оккупационная власть продемонстрировать, а с другой стороны, они имели возможность встретиться с реально с крымскими татарами, и не только с крымскими татарами, а и с гражданами украинцами, которые там остались. И отчет, который они написали, был абсолютно объективным. Мы этот отчет потом распространили во многих международных организациях по защите прав человека в том числе, как подтверждение того, что когда Украина говорит о том, какие притеснения испытывают оставшиеся в Крыму граждане Украины, и украинцы, и крымские татары, они не являются нашей пропагандой, они являются правдой. И подтверждением этого были гражданские активисты, которые посетили Турцию, Крым, в рамках специальной миссии.
Хорошо, мы продолжаем нашу программу. Напомню, что в нашей студии Сергей Красунский, чрезвычайно полномочный посол Украины, бывший посол Украины в Турции, а ныне директор дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Вопрос теперь связанный с недавним визитом Путина в Турцию. Он приехал туда 28 октября. Была встреча с турецким президентом. Да, 28 сентября. Была встреча с турецким президентом. И все это произошло после референдума в иракском Курдистане, где люди проголосовали за создание независимого государства. Это связано или это просто после?
Это очень интересный вопрос, потому что на самом деле, как с моей точки зрения, это абсолютно связанные вещи. В течение этого года Роснефть очень резко увеличила свое присутствие в иракском Курдистане. И представьте себе, компания, которая имеет 4 триллиона рублей долгов, которая, у которой и в связи с санкциями, которые против нее действуют, с 2013 в течение года по 2014 год, они фактически в три раза и уменьшилась их капитализация на рынке.
А когда, в каком году они зашли в этот иракский
Курдистан? Они вот сейчас, в этом году, фактически начали переговоры в прошлом, но в феврале они подписали первые контракты, а в июне, 2 июня, делегация иракского Курдистана была в Санкт-Петербурге на экономическом форуме. 2 числа их принял Путин, а 7-го Курдистан объявил о референдуме. И при этом и точно известно, что как минимум это по сообщениям самой Роснефти, они это не скрывают, $1 миллиард был перечислен иракскому правительству иракского Курдистана как авансовый платеж за будущие поставки нефти.
То есть, подождите, еще даже не создано так называемое государство, так называемое или такое какое-то государственное образование?
Нет, региональной власти.
А, региональной власти.
Да, иракского Курдистана, это, они имеют определенную автономию от Багдада, хотя, между прочим, это как раз ключевой вопрос диспутов в Ираке. Иракский Курдистан претендует на значительно большую независимость от Багдада, чем это есть сейчас, потому что, знаете, как осуществляется торговля нефти в Ираке? Есть государственная компания, которая все продает, ей платятся все деньги, потом часть денег центральное правительство платит Курдистану. В данном случае с Роснефтью деньги пошли напрямую в правительство иракского Курдистана, как авансовый платеж. Потом приезжает делегация, они встречаются, после этого объявляются о референдуме. Референдум проходит, Турция объявляет о том, что она может заблокировать поставки нефти.
Как перекрывает... эта нефть вообще идет? Она идет через территорию Турции?
Конечно, только через территорию Турции. Фактически другого пути не существует. Идут это автомобили, то есть это просто специальные такие эти цистерны и трубопровод. Есть трубопровод в глубоководный порт Джейхан, турецкий порт, откуда по всему миру ее продают. До 600 тысяч баррелей в сутки. Но когда туда зашла Роснефть, она сказала, что она, во-первых, поднимет это до 1 миллиона баррелей. Но вот интересно то, что Турция только пригрозила прекратить эти поставки, как тут же примчался Путин. Этот визит не был анонсирован заранее. И он был, сразу было сказано, что это... Вы знаете, я видел много визитов Путина в Анкару. Я никогда не видел, чтобы он приезжал настолько в деловом плане. То есть вообще не было никакого протокола, присущего подобным визитам. Он приехал говорить, понятное дело, о Сирии, понятное дело, о помидорах. Это было так объявлено. Помидоры – это отдельная история. После сбитого...
О турецких помидорах.
О турецких. После сбитого самолета Россия упорно не разрешает продавать на своей территории турецкие помидоры. Почему именно они помидоры им не понравились, я не могу сказать, но это вот фактор, который сейчас вот серьезно обсуждается. А,
хорошо, смотрите, тогда до чего договорились? Получается, вот что может...
Да, Турция не реализовала свое, вот до чего они договорились. Нефть продолжает продаваться.
А что они дали в обмен Турции, да, на то, что теперь Россия присутствует в этом иракском Курдистане и ведет разработку нефти?
Они утвердили экологический отчет по турецкому потоку. Это важный нюанс очень, потому что турецкий поток, это вы знаете, газопровод, обходной газопровод, который лишит Украину минимум 16, максимум 32 миллиардов кубов транзита, по которому на протяжении последних, хоть я не боюсь сказать сколько лет, но точно 25 последних лет газ российский шел через Румынию, Болгарию в Турцию. Вместо этого западного балканского так званого маршрута, теперь он будет идти по турецкому потоку. Так вот, вопрос то есть, в том,
Турция что... будет зарабатывать. Получается,
Турция будет зарабатывать, но вопрос в том, что этот маршрут русские прокладывали очень хитро, они прокладывали по маршруту Южного потока, по которому уже было экологическое обоснование. А вот в территориальных водах Турции требовалось провести дополнительные исследования. Я вам хочу сказать, что когда был Южный поток, турки полтора года проводили это исследование. Здесь они его закончили за несколько месяцев. Я думаю, что это был подарок, потому что это позволяет закончить проект, позволяет выйти на территорию Турции. То есть теперь похоже, что этот проект таки состоится, что, конечно, для нас не является хорошим сигналом.
Вы имеете для Украины?
Для Украины.
Да? Угу. А у нас есть еще телефонный звонок. Добрый день, представьтесь, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день, Харьков. Как вы объясните недружественные жесты Турции, когда турецкие корабли заходят в аннексированный Крым? Спасибо.
Ага, спасибо.
Эта проблема постоянно находится у нас на контроле. Я, наверное, раз 10 передавал турецкому правительству списки кораблей, которые нарушают наши законы. И мой, тот, кто сейчас посол, Андрей Сибига, он тоже уже несколько раз это делал. И мы постоянно в диалоге с турецкими властями. Турецкая власть категорически утверждает, у нас есть официальные документы о том, что всем турецким таможенным и пограничным постам, особенно в портах, дано указание не выпускать ни один корабль с территории Турции, который имеет своим назначением порты Крыма. Дело в том, что дальше происходит жульничество. Эти корабли оформляются, как будто они уходят в Россию, а на самом деле они идут в Крым. Мы вычисляем такие корабли, мы обращаем внимание Турции, и она предпринимает соответствующие шаги, но, по моему мнению, вопрос не столько в Турции, сколько к нам. Если эти корабли нарушают наши территориальные воды, наши пограничники просто должны их арестовывать. И, кстати, один или два таких случаев были, когда турецкие корабли, которые заходили в Крым и после этого появлялись в Одессе, были просто арестованы. На самом деле, я не хочу сказать, что этой проблемы не существует, она есть, но официально турецкие власти утверждают, что они никогда ни одному кораблю не дадут разрешения на выход из турецкого порта в крымский порт.
В котором будет, в документах будет написано, что пункт назначения...
Да, Севастополь или Феодосия, или любой другой
порт. Или другой пункт. А, да, нашим радиослушателям напоминаю, что в эфире радио Крым Реалии на 105.9 FM, а также сейчас на 549 кГц. Вы слушаете программу «Дневное шоу». С вами Александр Янковский. У нас в гостях Сергей Красунский, чрезвычайно полномочный посол Украины, бывший посол Украины в Турции, директор дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Немного, давайте еще, хотелось бы, у нас есть две минуты. А что касается вот вашего теперь нового назначения, вы уже два дня как руководитель дипломатической академии, какие вызовы на сегодняшний день стоят перед Украиной в плане подготовки дипломатических кадров?
За время войны особенно мы ощутили, что нам необходимо резко улучшить качество работы на внешних фронтах. Я без преувеличения хочу сказать, что чем лучше работают дипломаты, тем меньше гибнет наших солдат, тем быстрее мы освободим Крым и Донбасс. Поэтому передо мной министром была поставлена задача сделать из той дипломатической академии, которая была, это была, такой был небольшой университет, он свою функцию выполнил, сделать ее школой, профессиональной школой для повышения качества работы дипломатов. Мы такую реформу осуществили, и сейчас мы со всех сторон, всесторонне пытаемся организовать обучение персонала центрального аппарата Министерства иностранных дел в перспективе и тех, кто будет работать за границей. Кстати, всех тех, кто участвует в конкурсах и в них побеждает, независимо от того, это сотрудники МИДа или это внешние, так сказать, победители, мы всех будем обучать, что такое быть дипломатом. Мы будем использовать современные методы улучшения качества иностранных языков, потому что нам очень важно, чтобы каждый, в буквальном смысле, каждый дипломат умел профессионально общаться со СМИ, профессионально общаться со своими коллегами и доносить то, что правду об Украине и говорить на языке страны пребывания. Для этого нам нужно очень много усилий, средства есть. Поддержка администрации президента, Верховного Рады, Кабинета министров и руководства министерства есть. Задача нашего теперь значительно более меньшего по объему коллектива, чем был, реализовать эти задачи. И мы уже начали работать активно, и я очень рад, что пока, как кажется, у нас получается.
А есть и крымчане у вас? Ну, из тех, кто обучается?
У нас... есть в МИДе крымчане, и у нас есть в МИДе крымские татары. И я хочу сказать, что у меня в посольстве работали и крымчане, и крымские татары. И это очень профессиональные и преданные, и патриотичные люди, поэтому я горжусь, что я вместе с ними работал.
Спасибо. Спасибо, что нашли время для того, чтобы пообщаться с нашими радиослушателями. Напомню, что в гостях у радио Крым Реалия был Сергей Красунский, чрезвычайный и полномочный посол Украины, бывший посол Украины в Турции, а сейчас директор Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Услышимся на 105.9 FM. Всего вам доброго.